Их женщины, например, любят повторять пословицу «На врага брошу все мои шляпки». А потом разговор перешел на ту же тему, так тяжелую для Артруды. Но Артруда уже не возражала больше. Ей было бы печально прямо сказать Танкреду, что она никогда не одобрит затеянных им рискованных предприятий. Цветы на столе перед нею пахли слишком багряно и пышно. Серый на яркой лазуре дымок вулкана припоминался ей. И поблекшее на старом портрете лицо белого короля. И все это наводило на нее истому и грусть. Глава 44. Вечером у королевы Клары был большой бал. Как всегда в таких случаях, приглашенные собрались заранее, до часа, назначенного для выхода королев. Во внутренние покои, где отдыхала после обеда Артруда, порою слабо доносился далекий, легкий гул голосов и шагов, неприятно раздражая Артруду. Из открытых окон влекся шипящий звук от непрерывно подъезжавших экипажей. Как хорошо там, в подземелье, где тьма и мечта, где только редкие капли падают с высокого свода в воду. Ах, зачем же эта жемчужная диадема? И к чему бриллианты и сапфиры надменной звезды? А там за торжественно высокими дверьми ликовала светлая, многоогненная, мраморно-белая, драгоценными камнями переливно блестящая, шуршащая атласами и шелками, тихое ожидание в многолюдных залах. Настроение праздничное и радостное многоцветную чешуёю наряжало скользящих и ползущих змей коварства и расчета. В празднично-нарядной толпе виднелись фиолетовые и черные сутаны епископов и прелатов. Блестящие группы придворной знати сверкали обильным золотым шитьем на мундирах. Пестрело разнообразие цветных форменных одежд на генералах и офицерах. Зеленый, оранжевый, красный, голубой переливались цвета генеральских лент. Сверкали осколками ярких радуг драгоценные камни их звезд. Блестело золото, и эмаль белела на орденских крестиках. Было видно очень много морских офицеров. Государство Соединенных Островов имело больше адмиралов, чем боевых кораблей. Большинство этих господ всю свою карьеру сделали на суше. Это не мешало им быть осыпанными орденами очень щедро. В первые годы своего правления королева Артруда пыталась сокращать списки награждаемых, но этим было обижено так много почтенных, хотя и ничтожных самолюбий, что пришлось от этого отказаться. И теперь уже Артруда молча подписывала декреты о пожалованиях. И придворные, и городские дамы и девицы были в народной одежде, опять введенной королевою Артрудою при дворе. Белое платье вроде туники, белый с зеленым головной убор, сандалии с белыми лентами. Чернели фраки членов палаты депутатов. Этих господ было много из разных партий, кроме социалистов. Впрочем, приглашения посылались и им. Когда несколько лет тому назад в регентство королевы Клары одному из депутатов крайней левой после его резкой антидинастической речи в парламенте не было послано обычного приглашения на придворное торжество, то это вызвало и запрос в палате, и дерзкие речи на митингах, и колкие статьи в газетах, не только социалистических, но и радикальных. После того по-прежнему стали приглашать всех. Одежда членов дипломатического корпуса были разнообразны. Только немногие были в черных фраках, большинство же в шитых золотом мундирах разных покроев и цветов. Было тут и несколько крупных финансистов, которые выделялись из элегантной светской толпы напряженную самоуверенностью немного оторопелых лиц и преувеличенную развязностью движений. Говорили в полголоса. Но кто бы вслушался в этот смутно беглый говор, до того явственным стал бы легкий шелест сплетни. И больше всего о принце Танкреде. Перешептывались дамы. Вы слышали? Танкред уже охладел к Маргарите Камаи. Что ж, слишком пылкая страсть утомляет очень быстро. Да у него же и всегда эти перемены скоро происходят. А вы не знаете, кто его новая? Какая-то крестьяночка, сельская учительница. Да что вы говорите? Уверяю вас. Да и отчего же нет? Была же у него эта, как ее, что статуи лепит? Художница? Да, он любит разнообразие. Да с этой художницей, кажется, связь еще не совсем порвана. О, он неутомим, этот милый принц, и щедр по-королевски. Как жаль, что он только принц. Но Артруда воплощенный ангел. О да, она бесконечно мила. И ничего не знает, можете себе представить. Бедная. Да, наш удел страдать. Сплетничая о принце Танкреде, теперь всегда упоминали имя Маргариты. Это была его последняя до Альдонсы Жорис любовница, жена графа Роберта Камаи, молодая красавица из Италии. Было пикантно и радовало сплетниц то, что граф Роберт Камаи не скрывал своей радости по поводу этой связи. Граф Роберт Камаи был тонко расчетливый, цинично бесстыдный карьерист. Из соображений о карьере он примкнул к заговору против королевы Артруды, но в любое время готов был бы, чуть только изменились обстоятельства, изменить и принцу Танкреду и выдать с легкой совестью всех своих товарищей по заговору. Он, не стесняясь ничем, льнул к принцу Танкреду, льстил ему неумеренно, оказывал всевозможные услуги, сумел убедить его в своей беззаветной преданности и с его помощью быстро шел в гору. Человек еще молодой, отставной гвардейский капитан, он был уже гофмейстером, а на днях получил должность управляющего личными делами и имуществами принца-супруга. Было пикантно и то, что с графинью Маргариту и Камаи свела принца Танкреда его прежняя любовница, еще и до ныне не утратившая своего влияния на принца, вдова маркиза Аринос, Элеонора, дама зрелая очень, но весьма искусно эмалирующая в свое все еще прекрасное белое лицо. Светским сплетницам было уже известно, что маркиза Элеонора начала бояться, как бы связь Танкреда с Маргаритой не окрепла слишком. Элеонора решилась расторгнуть эту связь. Для этого надо было влюбить Танкреда в другую. И вот милых дам интересовал вопрос. Кого выдвинет хитрая вдова на смену слишком страстной Маргариты? Когда в дворцовых залах сегодня в первый раз появилась юная графиня Имогена Меладо, у многих дам мелькнула мысль, не это ли наивная простушка? Маркиза Элеонора Аринос была женщина с богатым прошлым, очень опытная в делах и утешениях любви. Она хорошо знала все тайны любовных отношений, неистощимо разнообразила их, и этим до сих пор крепко держала принца Танкреда, несмотря на все его увлечения, которым она же сама из хитрого расчета помогала. Она никогда не ревновала, не надоедала Танкреду. Когда он получал от нее пригласительную записочку, то всегда был уверен, что его ждет интересная новость, и никогда не обманывался в своих ожиданиях. Королеве Артруде доложили, наконец, что все готово к высочайшему выходу. Скользнув глазами по недлинному списку лиц, которые будут сегодня впервые представлены ей, Артруда подала руку принцу Танкреду. Она шла как во сне. Дверь за дверью распахивались перед нею, напоминая те двери в милый и страшный подземный чертог. И вот стук о пол жезлом гофмаршала, падение вдруг шумов и гулов, последняя дверь. Тишина многолюдства и блеска, торжественные звуки музыки. как видение, многокрасочно блестящее и совершенно ненужное, прошла перед Артрудою широкая, звучная, церемониально веселая панорама бала. И сквозь нее просвечивали глубинные отрадные сумраки. Артруда говорила по привычке любезные слова. Разговаривала с посланниками о том, что может быть приятно каждому из них. С благосклонною ласковостью приняла она первый раз представленную ко двору молоденькую Имогену, дочь маркиза Альфонсо Меладо. Сказала ее отцу ласковые и милостивые слова о том, что Имогена очаровательна. Потом, вспомнив, что дряхлый старик плохо слышит, милостиво подошла к нему близко и у самого его уха повторила: «Очаровательное дитя! Ее милые черты живо напомнили мне милую маркизу». Милую покойную маркизу, имя которой вдруг выскочило из памяти Артруды. Старый маркиз был очарован и тронут. Молоденькая, нежно-красивая и застенчивая Имогена рдела от смущения, радости и девической кроткой гордости. После милостивого приема королев Имогену заметили. Ей стало весело. Ее легкая грусть об отъезде жениха таяла в блесках, звонах и увлекательных рияниях танца. У Имогены уже был жених, но свадьбу отложили на год. Ее жених уехал на днях в Париж, он был секретарем миссии во Франции. Дни милой Имогены были закутаны белой фатою сладкой опечаленности, пронизанную розовыми улыбками ожиданий, еще более сладких. «Имогена», — сказала ей маркиза Элеонора, — «вы имеете сегодня большой успех. Принц Танкред очарован вами». «Я боюсь принца Танкреда», — с простодушной откровенностью сказала Имогена. Ласково улыбаясь, Элеонора возразила: «О, милое мое дитя, он вовсе не страшен. Он очаровательно любезен, а как он рассказывает, как много он видел и испытал, где только он не побывал». В наивное сердце мечтательной Имогены упали палящие искры любопытства, нетерпеливую отравою проникли к ее легко опечаленной душе. Ничего не сумела сказать, но подняла глаза на хитрую очаровательницу с таким ожидающим выражением, что Элеонора уже обрадовалась первому успеху. Потом Элеонора подошла к принцу Танкреду, сказала ему тихо: «Ваше высочество одержали новую победу, но это так привычно для вас, что я даже не смею поздравить вас с этим». «Вы мне очень льстите, милая госпожа Элеонора», — отвечал Танкред. «Графиня Имогена Меладо уже влюблена», — продолжала Элеонора. «О, это вам кажется. У нее жених», — сказал Танкред. Элеонора засмеялась лукаво. «Жених далеко», — воскликнула она. «Я едва заметил эту девочку», — сказал Танкред с равнодушием, почти непритворным. «Бог с нею». Но в глазах его зажегся мгновенный огонек. Элеонора говорила: «Она влюблена, и потому очаровательна. Ей кажется, что она влюблена в жениха. Ах, эти девчонки еще верят родным, которые их сватают по своим расчетам. Они влюбляются в того, кого им подставят. Но это так непрочно». При том же он уехал на целый год. Глупый молодой человек. «Он делает карьеру», — сказал Танкред. «О, карьеру!» — возразила Элеонора. «От человека с его связями карьера не уйдет. Целый год. Да, это для нее вечность». «Нет, ваше высочество, она не станет дожидаться так долго господина Мануэля Парлада и Эрсдия. Мы, южанки, созреваем для любви скоро. Не судите о нас по вашим хладнокровным немкам». «Скоро, хорошо и надолго», — сказал Танкред. «Мне ли этого не знать?» Элеонора засмеялась. Так осторожно, очень весело и очень легко, чтобы не потревожить своей эмали. Танкред подошел к Имогене, поговорил немного. первые скользящие впечатления, у нее жуткое любопытство. Он легко полюбовался ею. Подумал, что было бы приятно опять увлечь, опять влюбить. Отошел почти равнодушный, но не раз взглядывал в ту сторону, где была она. А для Артруды, как смутный сон, длился блестящий бал. Глава 45. На другой день королева Артруда велела позвать к себе Астольфа. Нетерпеливо ожидала его. Когда он пришел, радостно взволнованный, Артруда сказала ему: «Милый Астольф, я хочу повторить с тобою наш вчерашний урок. Пройдем опять потайной ход вместе. Проверим, сумеем ли мы сами справиться с этим важным делом». Астольф радостно покраснел. Артруда, улыбаясь, сказала: «Надеюсь, что там мы с тобою не встретим белого короля». Еще багрянее покраснел Астольф, жестоко смущенный словами и веселою улыбкою Артруды. Он прошептал, стыдливо склоняя голову: «Вашему величеству не страшен белый король. Тени ваших предков к вам благосклонны. А тебе он не страшен?» — спросила Артруда. «В нашем роду не было трусов», — застенчивую гордостью отвечал Астольф. «Так открой же мою потайную дверь», — приказала Артруда. Астольф сложил опять ее тайное имя, как вчера складывал его гофмаршал, и снова открылась никому неведомая дверь. И вот опять, преодолев мгновенный страх, зазиявший перед ними черной тьмы, они шли темным подземным ходом по той же дороге, как вчера. Тот же легкий огонек, теперь в руке Астольфа, колебавший свой белый, немигающий взор, освещал их путь. Как вчера, было душно, и влажный воздух был неподвижен и оранжерейно тепел. Зыбкая тьма трусливо убегала в углы переходов, и там вздрагивала, и смеялась беззвучно и тупо, и дразнила. Как вчера. Но сегодня Артруда и Астольф были одни. Докучной старости не было с ними. Их обоих равно волновало таинственное, темное сладострастие этого уединения. Казалось, что здесь все возможно, все дозволено. Мечтания зажигались в них, и хотелось сделать что-то невозможное для земли, неслыханное на земле. Но что же ты, бессильная мечта? Боишься ли ты камней? Тепло и влажно жестких под их смутно в полутьме белеющими ногами? Или еще не настал твой час ликовать и радоваться? Наконец Артруда и Астольф подошли к высокой бронзовой двери, последней перед гротом. Звонкая радость охватила их обоих. Они смеялись, кричали от восторга забавные и простодушные слова, как дети возились у двери. И кричали, звонко смеясь: «Я открою, я! Нет, я! Пусти меня, ты не знаешь! Знаю, помню!» Наконец Астольф первый нашел и нажал пружину, скрытую в стене между двух больших камней. Со скрипом медленно приоткрылась тяжелая дверь. Открылся грот и узкая дорожка у самой воды. Пробирались осторожно по этой дорожке. Астольф впереди, и за ним Артруда. Было сыро, и еще более душно, и тяжело было дышать. И все здесь было странно и необыкновенно, как в сказке. Небывалым на земле казалось даже освещение. Смешивался слабый свет ручного электрического фонаря с мутную полумглою грота. Электрический фонарь бросал беглые отсветы на стены грота, и они казались темно-красными. И на ногах Артруда и Астольфа ложился тот же темно-красный отблеск, и казалось, что по темно-огненной они идут дороги, и багрово пламенеют оба. Капли воды, которые со звучным в тишине плеском медленно и мерно падали со сводов в воду, казались темно-красными. Точно это капала тяжелая кровь какого-то каменного чудовища. Причудливую зловещую тенью темнела яхта среди неподвижной воды бассейна. Артруда скоро заметила, что вода у дорожки была мелкая. Придерживая платье руками, она вошла в воду. Астольф весело засмеялся и тоже пошел по воде. Жутко веселый плеск ударился по их коленям. Стало вдруг прохладно, и грудь вздохнула легче. Плеск воды гулко отдавался в вышине темного свода, вдруг повеселевшего от этих детских шаловливых звуков. А вот и вторая дверь, громадная, сложенная из двух каменных глыб, полунависших над водою, дверь уже на волю. Она двигалась посредством громоздкого механизма, который требовал малой затраты сил, но зато отнимал очень много времени. Артруда и Астольф взялись разом за выточенные из красного дерева ручки громадного вала и быстро вращали его, прислушиваясь к хриплому шелесту влажных песчинок под движущимися тяжело глыбами. Они только немного приоткрыли дверь, слегка раздвинулись две скалы. Артруда и Астольф по колено в воде прошли в расщелину этих скал. Они очутились на воле, на узкой полосе берега у подножья гор, облитых пышным багрянцем вечерней зари. Был каменист и пустынен берег, и шумные недалеко плескались волны. Вечереющий, алый свет широкого простора буйно разлился перед Артрудою и Астольфом, лелея голубеющую в розовых тенях даль морскую. Бодро и свежо пахло морской солью. Далек и тонок был легкий дымок парохода на резкой алости горизонта, и 2-3 паруса розово вздували по ветру свои далекие, вольные груди. Какая радость выйти из тьмы подземной в вольный мир! Какая радость к вольному ветру морскому обратить лицо и говорить с волною, и смеяться с ветром перелетным! В небе безмерно высоком и ясном, как первозданный храм, пылала багряная вечерняя заря, торопясь ликовать и радоваться. И от нее восторгом пустынной свободы зажглась душа Артруды, пламенея и ликуя. Как опьяневшая вдруг от света и воли, Артруда далеко вышла к волнам, кипящим белыми брызгами пены, и говорила: «О, светлая тень! Призрак всегда утешающий! Наконец я вижу тебя! Я вижу тебя, светозарный!» В тлеющих лучах с неба ее белое платье было как пламень, и алы были ее ноги в пламенеющих плесках волн. Возникший от пламенеющего запада великий дух, в свете которого тают, как легкий призрачный дым, свирепые драконы мировых солнц, дух отрадный, имя которому Светозарный, явился тогда, утешая королеве Артруде. Его широкие крылья, осенившие полнеба, пламенели, и ризами его были струящиеся заревые огни, и благостный взор его был безмерно высокою лазурью. Артруда, стоя в воде и отдав на произвол играющим волнам край своего легкого платья, простерла руки к Светозарному и прославляла его, и восклицала восторженно: «Прекрасный, лучезарный дух, слава тебе! О, как я счастлива ныне! Я, которая тебя жаждала видеть и которая увидела тебя! К свободе и познанию неустанно зовешь ты человека! Ты не ужасаешь его демоническими голосами слепо разъяренных бурь и гневом испепеляющим. Ты великий, не требуешь ни поклонения себе, ни жертв. Ты не делаешь человека своим рабом, освобождающий всегда, и не топчешь ногами его склоненной головы. Ты не поучаешь его истинам, которые хотят быть вечными, но ветшают с каждым тысячелетием. Ты расширяешь беспредельно и непрерывно горизонты мысли, ты не устанавливаешь догмы и кодекса правил, ты разрушаешь костяные, всегда мертвые оковы вероучений, ты освобождаешь совесть, ты зовешь к неутомимому религиозному творчеству, Каждого, кто к тебе приходит, ты озаряешь светом неслыханной радости и открываешь ему путь беспредельный, путь радостный, путь к тем высотам, где созидаются боги, и еще выше, выше, в эфирные области чистой мысли. Астальф стоял за нею пораженный и испуганный. Едва понимал, что она говорит. «Кому же она молится?» — подумал он. «Кто же она сама? И во что же она верует?» «Ты язычница!» — воскликнул он, и душа его томилась печалью и страхом. Артруда не слышала его, продолжала свои молитвы и словословия. Тогда Астальф, объятый ужасом, упал на землю и стал кричать и плакать. И казалось ему, что крылья жестокого, хитрого врага шелестят над ними. Артруда услышала, наконец, его вопли. С кроткою ласкою склонилась она к нему и спросила: — Что ты, Астальф? О чем ты плачешь? Недалеко от этого места пастухи пасли коз на узкой лужайке над скалами. Мимо грота проходила лодка с 5 контрабандистами. Все это Артруда заметила только сейчас. Сказала Астальфу: — Не кричи, милый Астальф, эти добрые люди могут нас заметить, а это нехорошо. Но уже они заметили. Пастухи увидели, как раздвинулись 2 скалы, как из расщелины вышли по воде женщина в белом платье и отрок в короткой белой одежде. Страшное явление испугало их. Оцепенев от ужаса, они смотрели, как женщина, колдуя, повелевала волнам, и как отрок громкими криками заклинал землю. Когда же чародейка, совершив над водою свои чудеса, повернулась к земле и пошла по кипящим вокруг ее белых ног волнам и посмотрела на пастухов, и очаровательно прекрасную обнаженную рукою показала на них заклявшему землю отроку, они бросились бежать, спасаясь от дивных жителей подземной глубины. Долго были слышны их нестроенные крики в долине за острыми ребрами скал. Потом, вернувшись к ночи в свою деревню, они вспоминали старое предание о лазурном гроте, который открывается только перед народным восстанием. Пошли с того дня в суеверном народе Соединенных Островов слухи, что близ королевского замка скала над морем раскололась и раскрылась, и белая фея лазурного грота вывела оттуда белого короля, и они заклинали море и землю, грозными голосами повелевая стихиям. И море целовало их ноги. И земля гулким шумом покорно отвечала им. И гул земли пророчил восстание, и ропот волн предвещал смерть королевы Артруды, любимой в народе. Так же и контрабандисты со своей лодки увидели Артруду и Астальфа. 4 из них были те самые, которых встретила Артруда в горах. Суеверные люди узнали ее и испугались. Лансиоль воскликнул: «Смотрите! «Дева с гор!» Старый контрабандист посмотрел на него сердито, проворчал: «Ну ты помолчать не можешь! Видишь, она колдует над морем!» Но был с ними один, которому как-то раз привелось близко видеть царствующую королеву. Он зорко всмотрелся в чародейку и тихо сказал: «Помилуй нас Бог! Да это сама королева Артруда или ее двойник! Да будет милость Господня над островами!» Но суеверная мечта уже не могла расстаться с создавшимся представлением о том, что контрабандисты встретили в горах волшебницу, фею очарованного лазурного грота. И быстро новая сложилась легенда, легенда о том, что над Соединенными островами царствует чародейница-фея. Когда Артруда наклонилась над Астальфом и заговорила с ним, мальчику стало стыдно, что он испугался и плакал. Он поспешно вытер слезы и встал на береговой песок, улыбаясь смущенно. — Пора идти, — сказала Артруда. Они вернулись в грот, и опять сомкнули за собою тяжелые створы скал. Нашли у берега бассейна челнок с веслами и на нем добрались до яхты. Оказалось, что на ней никого нет, как они и ожидали. Но яхта была в полной исправности, и только обильная пыль лежала на меди и на дереве. Артруда и Астальф прошли в королевскую каюту, зажгли огни, и стало светло и весело, как в домашнем уюте. Яхта была обставлена с той роскошью, с которой во всех странах содержатся королевские яхты. Нашли вино, консервы, стаканы, пили и ели. Артруда внимательно посмотрела на Астальфа и спросила: «Скажи мне откровенно, милый Астальф, правда ли, что тайна подземного хода сохраняется?»
«Да, ваше величество, это правда», — сказал Астальф.
«Неужели никто никогда не проговорился?» — опять спросила Артруда. Астальф улыбнулся, гордый своей близостью к Артруде и знанием королевской тайны. И говорил: был один только случай. В начале 18-го столетия у одного из моих предков, тоже гофмаршала, был сын Роберт. Ему открыли тайну еще раньше, чем мне, как только ему исполнилось 14 лет. С радости, что ли, или с чего другого, уж не знаю, он проболтался об этом своему сверстнику, приставленному к нему для услуг и для игр, сыну придворного садовника. Ну, конечно, от этой черни добра не ждать. Проклятый мальчишка сказал о подземном ходе своему отцу, а тот испугался и с дуру побежал к гофмаршалу. Дурак задавил бы сам сына, если боялся, что тот не сумеет молчать. Гофмаршалу что же оставалось делать? Он застрелил Роберта, даже и королю не сказал, чтобы его не расстраивать. А садовника и его сына сейчас же повесили. Никто не знал, за что. Иначе, конечно, нельзя было. — А тайна? — спросила королева Артруда. Она побледнела, слушая этот простодушно спокойный рассказ. — Тайна умерла с ними, — спокойно отвечал Астальф. И так детски безмятежен был его взор. — И тебе не страшно? — спросила Артруда дрогнувшим голосом. — Я не проболтаюсь, — гордо ответил Астальф. Опечалилась Артруда, склонила взоры, задумалась. Астальф встал перед нею на колени, говорил, убеждая: — Дорогая моя королева, не бойтесь и не сомневайтесь во мне. Я буду всегда вам верен. Я свято сохраню вашу тайну и эту, и всякую, которую вы захотите мне доверить. Холодно и нежно ласкала Артруда щеки Астальфа и кудрявую его голову. Астальф дрожал и весь пламенел, и глаза его блистали. — О, милая, милая королева Артруда! — восклицал он, целуя Артрудины руки. Вдруг глаза Артруды зажглись знойными желаниями и вдруг потускнели. Она с легким стоном схватила Астальфа за горло и сжала его. Он затрепетал. И вдруг порывисто обнял Артруду. Артруда оттолкнула его, но без гнева. Прикрикнула: — Мальчишка, как ты смеешь! Ударила легонько по щеке. Астальф стоял перед нею жалкий и красивый. Она засмеялась, сказала: — Знающему тайну прощается многое, но знающий тайну должен быть скромен. Глава 46. Маркиза Элеонора Аринос решилась еще раз вести принца Танкреда и Имогену. Кстати, было полезно познакомить Танкреда с банкиром Эдуардом Лилиенфельдом, очень богатым человеком с очень темной репутацией. Про него говорили, что прошлое его преступно. Имя его связывали с какими-то скандальными приключениями в Конго. Уверяли, что он разжился на торговле черными рабами. Но все это не мешало ему прочно обосноваться в здешнем обществе и завязать более или менее тесные связи со многими в парламентских делических кругах.
Теперь он жаждал связей в высшем свете и мечтал о баронском титуле. Элеонора не постеснялась взять с него крупный куртаж за содействие. И вот на ближайший свой вечер она пригласила, кроме многих, принца Танкреда, маркиза Милада с его дочерью и Лилиенфельда. Были приглашены, собственно, для Танкреда еще некоторые лица. Английский посланник, с которым Танкред был дружен, и знаменитейший в том государстве поэт, который недавно написал поэму о викингах и желал поднести Танкреду экземпляр этой книги, только что вышедшей из печати. Принц Танкред отправился к Элеоноре охотно. Салон маркизы Аринос пользовался в столице своеобразною славою, и блистательную, и в то же время несколько подозрительную. Попасть в него первый раз считалось интересно и лестно. Бывать у нее считалось прилично очень, но только чтобы не часто. Вопрос: «Неужели вы не бываете у маркизы Аринос?» был обиден для самолюбия. Слова: «Ее всегда встретишь у маркизы Аринос» бросали тень на репутацию светской женщины. На вторнике маркиза Аринос собиралось всегда очень блестящее общество и настолько разнообразное, насколько это возможно было для того, чтобы оно все же оставалось аристократическим. Преобладали носители древних фамилий, и с ними смешивались министры и влиятельные парламентарии, владельцы очень крупных состояний и знаменитые своими талантами люди. Выбор этих всех чуждых старой знати лиц делался всегда очень строго и всегда с определенным расчетом. Нигде так удобно и прилично не устраивались деловые встречи, как у маркизы Элеоноры. На обеды и вечера маркиза Аринос принимались приглашения и королевами один обед или один бал в течение каждого сезона. В салоне же Элеоноры уже не раз устраивались встречи принца Танкреда с его любовницами. И каждый раз на вечере маркизы Элеоноры бывала какая-нибудь приманка. Пел знаменитый итальянец, декламировала великая актриса, гипнотизер показывал свои удивительные фокусы. Танкред спросил: «Чем же вы нас порадуете сегодня, дорогая маркиза?» Она улыбнулась загадочно и отвечала: «Только танцем, а пока гадание. Гадалка с Востока, из ваших любимых стран. Чувствую, что сегодня у вас интересная программа», — сказал принц Танкред. «Так вот, ваше высочество, не хотите ли погадать?» «Очень охотно. Я вас провожу, но только до двери». «Почему так мало? Она требует строгой тайны». Через анфилады многолюдных и шумных зал подошли к двери, завешанной тяжелую темную портьерою. Принц Танкред вошел один в полуосвещенную комнату. На полу лежали темные пестрые ковры. В глубине комнаты несколько ступенек вели на небольшое возвышение, заставленное цветами, так что едва оставалось место для двоих. На узком высоком стуле, что-то вроде треножника, сидела черномазая красавица-цыганка, помахивая недостающими до полу тонкими темными ногами, на щиколотках которых, лениво скрещенных, позвякивали один о другой два золотых обруча. Ее слишком красные губы улыбались равнодушно и мудро, и равнодушно смотрели, полусонно и жутко ее глаза, странно большие, с неподвижно страстным черным блеском. На ней была белая тонкая сорочка, красная короткая юбка и черный платок. Танкред взошел на ступеньки. — Здравствуй, милая! — Здравствуй! Тихим, низким голосом отвечала цыганка. — Что же ты мне предскажешь? — А мне что ж? Что с тобою будет, то и скажу. Хорошо или худо? Цыганка пожала плечами, вздохнула и сказала тихо: — Кто что ищет, тот то и находит. Дай руку, левую. Долго смотрела, засмеялась гудящим тихо смехом, заговорила нараспев: — О, ты будешь великий и знаменитый человек. Воевать будешь, победишь. Многие мирно тебе покорятся. В большом городе в древнем, в громадном соборе, седой первосвященник возложит на тебя корону, и она будет золотая и железная. И блеск ее алмазов нестерпим будет для взоров. Кто же ты, дивный человек, которого так возлюбила суровая ко многим судьба? На тебе простая черная одежда, но ты не банкир, хотя и будешь богат, и не министр, хотя и подаешь людям мудрые советы. Скажи же мне свое имя, чтобы я знала, как будут звать императора, увенчанного в вечном городе. Танкрет отвечал шарлатанке: «Меня зовут Танкрет. И это правда, что я не банкир и не министр. Я генерал». На лице цыганки ничто не изменилось. И ярко-красные губы ее двигались, как во сне, когда она говорила: «Танкрет, красивое имя. В нем тебе счастье. Мудры были твои родители, когда назвали тебя так». Танкрет вынул кошелек, достал несколько золотых монет и протянул их цыганке. Но она отстранила их медленным движением голой руки и тихо сказала: «Подержи у себя мое золото. Оно счастливое, и пусть оно растет в твоих счастливых руках. Когда слова мои сбудутся, я приду за ним, и ты дашь мне 7 миллионов золотых лир, и не пожалеешь. До свидания, мудрый воин Танкрет. До дня твоего воцарения в вечном городе». Принц Танкрет вышел, слегка взволнованный и смущенный. Слишком яркий после полумрака у гадалки свет бальной залы заставил его щурить глаза. Элеонора пытливо посмотрела в его лицо.